Пермский разворот.
10:06. Продолжается утренний разворот на Пермском эхе. В студии Екатерина Шафиева
и Вячеслав Дегтярников.
Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом.
В гостях у нас победитель человека года 2016 в номинации «Человек П+» Андрей Буторин. Андрей Евгеньевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Я напомню, что Андрей Евгеньевич является врачом, главным врачом, как правильно? Врачом?
Просто врачом.
Врачом баскетбольного клуба «Парма». И вот он будет сейчас рассказывать, как он докатился до жизни такой, что стал человеком П+.
То, что я стал человеком П+, я абсолютно для меня неожиданное известие, поэтому ничего в жизни не изменилось.
Все так же рутинная работа.
Ну, а это опять же номинация, потенциалов моих действий в будущем.
Ну, вас номинировали, получается, за, во-первых, спасение людей в самолетах, то есть это было трижды уже на вашей практике, да? По крайней мере, за последние полтора года, наверное, да?
Два года, будем считать.
И в том числе за работу с командой, которая все играет и вроде травм получает, но восстанавливается достаточно быстро. Ну, а вообще о работе спортивного врача мы вас уже достаточно часто спрашивали, вы у нас в эфирах бывали. А что-то меняется вообще в работе спортивного врача при переходе вот на новый уровень спортивной команды? То есть вы раньше занимались ребятами там в Суперлиге, сейчас Единая лига ВТБ. Есть какие-то
новые правила, новые требования?
Разница.
Ну, все требования все те же самые. Вы знаете, сейчас проблема с допингом у нас, да?
Да.
Вот. Есть то, что уровень ответственности выше стал. Игроки дороже, качество игры повышается, естественно, качество работы медицинского персонала тоже должно увеличиваться, усиливаться. Но у нас есть некоторый потенциал у медицинского штаба команды «Парма».
Угу.
Это уже в этом в штабе уже 3 доктора и массажист. Поэтому...
То есть штат растет.
Штат растет, и мы, у нас есть... И потолка еще не достигли. Есть куда расти.
То есть можно еще прибавлять штат врачей.
Прибавлять не
врачей.
В штате, а прибавлять в мастерстве и качестве обслуживания.
А вообще спортивной команде требуется, к примеру, психолог? Потому что я видела частенько, что профессиональные спортивные команды, но в основном это касается зарубежных команд, нанимают еще штатного психолога, чтобы он работал с игроками, если вдруг им нужна такая помощь.
Я думаю, что, по идее, штатный психолог должен быть. Другое дело, отношение к этому человеку внутри коллектива. У нас как-то в России сложилось, и не только в баскетболе. Я и подработал немножко в хоккее, в футболе. Видите, каста спортсменов достаточно закрытая. Чужих очень плохо пускают к себе. Это во-первых. А во-вторых, очень плохо пускают свою душу.
Угу.
То есть человек должен заслужить доверие. Вот. А психолог, слово «психолог» уже напряжение идет в этом слове. Поэтому не каждый игрок может открыться. Я вспоминаю психолога в «Волге». У нас подработал больше 2 лет. Не все у него получалось. Потому что не все игроки шли с ним на контакт.
Угу.
Вот, хотя он с ними проводил игры, опросы, то есть опосредованно пытался повлиять на них, выяснить их черты характера. Очень много закрытых игроков. Сложно.
Ну ведь он, в принципе-то, видит эти проблемы.
Он видит, но не всегда может исправить то, что он видит. Не получается по ситуации, не дает сам игрок. Часто бывает такое. То есть игрок должен очень сильно доверять этому человеку, тогда у них связка получится.
Угу.
Как мы говорим, пациент, врач, болезнь. Если пациент болезнь, врач никогда не победит. Если пациент, врач, болезнь, конечно, всегда будет победа. Так, здесь такая же ситуация. Поэтому в данной ситуации, скорее всего, наверное, больше роль-то психолога мне приходится выполнять, потому что у нас достаточно хорошие взаимоотношения с игроками. Вот. Я всегда говорю, что у нас принцип семьи.
Угу.
Вот. В семье все может быть. И поругаемся, и поцелуемся, и помиримся. Вот. Но есть доверительные отношения, которые мы все ценим, игроки и врачебный состав. Стараемся их черту не переходить. И вот в этом плане мы, конечно, можем в какой-то степени помочь им психологически.
Вот вы говорили про допинговые скандалы, которые сейчас присутствуют достаточно серьезно. И вот есть такое мнение, что спорт уже превратился не в соревнование спортсменов, а в соревнование фармацевтов и химиков.
Я с вами полностью, Вячеслав, согласен. Скажем, смотрите, сейчас идет мощный поток негативной информации против российского спорта. Хорошо, расширим рамки. Оказывается, только в 2016 году больше 200 допусков иностранных спортсменов, в частности американских, так называемые терапевтические допуски, они были допущены на чемпионаты мира, на Олимпийские игры, они выиграли медали, в том числе и золотые, но если мы копнем глубже проблему, они не имели права участвовать в этих соревнованиях, они фактически считаются глубоко больными человеками, людьми, то есть получается нашим нельзя, он должен быть чистый, а им все можно. Вот здесь, пожалуйста.
Получается, мы проигрываем информационную войну, по большей части.
Информационную и фармакологическую мы давно проигрываем. Вот у нас фармакология сильно была в 50-60-е годы, с 70-х годов у нас начало буксование, сейчас мы вообще резко отстаем. То есть мы подбираем то, что разрабатывает Запад. Естественно, они идут дальше, у них есть новые методики восстановления, которые не берутся современными средствами против допинга, а нам достаются крохи, которые уже изучены, и мы на этом деле постоянно ловимся, постоянно попадаем в ямы, яма за ямой, яма за ямой, и вылезти не можем. Вот.
Вообще, насколько часто происходит... Вот, ладно, здесь вот допинговые скандалы так связаны, по-моему, слегка атлетами. А еще,
биатлон сейчас,
скелетон, зимние виды спорта некоторые. Зимние. Но я заметила, что...
Тяжелая атлетика, если летом мы берем.
Да, кстати, тоже. Наш тяжелый атлет же тоже попал.
Так у нас сейчас сборная не поехала на Олимпиаду.
Да. А вот к командным видам спорта я пока не видела, чтобы это относилось. Их не проверяют или что?
Нет, их проверяют. Дело в том, что... Вы правильно сказали, Кать, командный вид спорта. То есть там от одного человека мало что зависит, а зависит от команды. Пусть ты будешь супер-атлет, но, скажем, в баскетболе играет пятерка. Один супер, остальные не супер, ничего не получится. Ведь есть, говорит, да, есть игрок-звезда, а есть команда-звезда. Порядок бьет класс. Есть такая же ситуация. Все должны быть одного примерного уровня, тогда все получится.
То есть либо принимать, либо не принимать все.
Но чаще всего не принимать. Ведь есть же препараты, восстанавливающие, не являющиеся допингом.
Да.
Та же самая наша русская баня. Никуда она не ушла. Да.
Вот
с годными травами Алтая.
Поживем, увидим, может быть, и баню включат в список.
Нельзя,
ну,
да.
А криосауны сейчас пошли, криобани сейчас пошли очень широко.
Крио — это же...
Это идет жидкий азот.
Жидкий азот,
да,
это холод.
Да, но очень кратковременное воздействие холодом низких температур. Получается, для организма это получается мощнейший стресс.
Вот.
С последующим выбросом огромное количество собственных гормонов, которые нормализуют деятельность обмена веществ в организме.
Тот же допинг.
Ну, это не допинг. Он действие типа допинга, но это не допинг. Мы же принимаем гормоны не извне, а мобилизация собственных сил
гормонов
организма.
Ну, это смотря кто как будет оценивать. Вопрос ведь не в том, что является допингом. Вопрос в том, кто как оценивает что.
Возможно, в будущем и к этому уже прицепятся и скажут, это тоже допинг. Ребята-то на Западе не дремлют. Работают, деньги платятся им хорошие.
Вот нам уже задают вопросы в Viber. Наш номер Viber, WhatsApp, Telegram 8-963-870-1000. Пишите, задавайте вопросы свои. Также ICQ 404-582-017. Вот спрашивают. Много скандалов вокруг игроков, которые расслабляются, их видят в кальянах с алкоголем. Расскажите, насколько кальян и алкоголь влияют на спортивный режим и показатели? Может быть, это все ерунда?
Значит, что касается кальяна. В кальян ведь различные продукты заряжают. Все зависит от того, что там есть в этом кальяне. Это одно. Второе. Алкоголь. Какой алкоголь и в каком количестве, и в какой ситуации. То есть здесь все можно. Я ребятам, скажем, вот сейчас во всеуслышание радиоэфира всей страны заявляю, что пиво в количестве 0,5 ну, 0,3-0,5, хорошо, безвредно для спортсменов. Я даже рекомендую, потому что после тяжелых игр и тренировок нужно как-то расслабить нервную систему, вегетативную нервную систему, для того, чтобы спокойно вечером уснуть. В 11-12 часов ночи, а не в 2-3 часа утра, когда им 10 уже утра, следующая тренировка. Пожалуйста, но опять же, какое пиво? Сейчас пиво, которое у нас на заводах производится, это искусственное пиво. Должно быть пиво, естественно, создано на солоде, выдержаны все сроки по времени его производства. Тогда пиво замечательное. Почему 0,5? Опять же мы говорим, что пиво садится на связки, связки текают, с последующим травматизацией этих связок. 0,5 замечательно. Или вот, скажем, я всегда вспоминаю Андрея Кончельскиса, футболиста заметил наш, который играл в Манчестер Юнайтед. Он говорит, они после игр ходили в паб, кто-то пил пиво, кто-то пил вино, там бокал вина за 2-3 часа разговора. То есть там был не алкоголь, там были разговоры, общение на фоне алкоголя, и все замечательно. Ходили с ними тренера, и все было хорошо. Это нормально, когда все проводится в меру и адекватно. Вот, а, конечно, если я опять же говорю, моя любимая, Дмитрий Иванович Менделеев, 50 граммов водки, охлажденной плюс 10 градусов, это лекарство. А уже 100 граммов водки, охлажденной плюс 10, это уже 50-50. А 200 граммов, это уже пьянство. Вот.
То есть все в меру должно все быть меру, даже говорил, у спортсмена.
Конечно, совершенно верно.
Даже представление о том, что спортсмен – это идеальный человек, это тоже должно быть в меру.
Все должно быть
То есть общество иногда выдвигает спортсмену какие-то требования, при том само общество как бы эти требования не соблюдает, но спортсмен должен быть идеален.
Вот то, что вы говорите про Кокорина, был там еще и Смолов, значит, это просто люди общественно отбиты, получают хороший зарплат, они на виду. Их заметили, естественно, скандал скрутили. Угу. Появился бы какой-нибудь там дядя Ваня из деревни Неплюева в этом Монако, на него бы никто не обратил бы внимания. То есть, и опять хочу сказать, спортсмены – люди общественные, у них есть мозг, они должны понимать, где и что, когда делать.
Ну, они всегда лицом, так скажем, светят и узнаваемы, поэтому приходится им на самом деле себя...
Ну, вот Кокорин на уровне России светится, скажем, игроки Парм, они светятся на уровне Перми, ведь Перми все знают, поэтому, естественно, они должны себя вести с подобающим образом в Пермском крае, чтобы не было шлейфа, чтобы у нас имидж клуба не имел не отрицательную, а положительную динамику. Это очень важно.
А это тоже, так скажем, давит на игроков? Вот что они не могут себе позволить вести себя, ну, как там, обычный человек, да, любой другой?
Нет, они обычные люди. Просто не нужно переходить черту, где есть культура, где есть бескультурье. Вот эту черту, я думаю, наши игроки, они хорошо знают. Хочу опять же подчеркнуть, из всех игровых видов спорта, волейбол и баскетбол, наверное, самые интеллектуальные виды спорта. Там нужно очень много быстро думать за кратчайший промежуток времени. Поэтому потенциал-то у них мозговой IQ, да, как мы говорим, выше, чем у футболистов-хоккеистов. Вот, они более адекватные люди, чем ребята. Вот, ну, не в обиду будут ни футболистам, ни хоккеистам. Я имею в виду общую массу. Есть очень хорошие, умные ребята. Даже вот скажу, вот Андрей Корякин сейчас, помощью главного тренера МКАДа.
Да, знаем такого.
Очень хороший парень, адвокат. Женя Алдонин, его друг, товарищ. Я с ними работал. Великолепно люди, отличный мозг. Есть о чем побеседовать с ними, приятно поговорить.
Ну и сам Гаджи Гаджиев. Он не зря профессором его прозвали.
Это профессор, совершенно верно.
Давайте мы сейчас прервемся на рекламу, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермский разворот.
10:20 на часах. Продолжаем утренний разворот на Пермском эхе. У микрофона Вячеслав Дегтярников.
Екатерина Шафиева.
И в гостях у нас Андрей Буторин, главный, все время хочу сказать главный, ну, врач баскетбольного клуба «Парма» и победитель «Человека года» в номинации «Человек П плюс» по версии радиослушателей «Эхо Перми». А вот мне интересно, начали вы в этом году играть в «Молоте»? Честно, там холодно, очень холодно. И вот как игроки, да, они же в Сухарево очень долго обитали, где нормальная температура, ну, один раз было немного жарко, но это не страшно. Вот. Но там нормальная, стабильная температура, которая не меняется при том, пока он бегает и пока сидит. А здесь, ну, откровенно говоря, было тепло только, когда играла сборная России со сборной Боснии и Герцеговины. Как сейчас они справляются? И вы как справляетесь с этим? Потому что я так понимаю, что простудных заболеваний могло увеличиться их количество.
Пользуясь случаем, призываю пермяков чаще посещать игры, домашние игры команды «Пармы». Это реклама.
Чтобы теплее было.
Теплее было.
Ну,
это
да,
раз. Во-вторых,
там,
приходя на игры, естественно, одевайтесь теплее, для того, чтобы не заболеть. Это два. А в-третьих, значит, на Сухарев было достаточно было жарко и влажно, потому что зал небольшой.
Ну, да.
Люди, да, плюс 27, пот. А здесь... Ну, пусть плюс 10, зато эта температура, она стимулирует, спать не дает бойцам-то на площадке. Поэтому такие игры последние с овертаймами, с Униксом и с тем же самым Автодором.
Ну, а вот он бегает, бегает, бегает. Я вижу, стою просто очень близко сейчас. Они все сырые, да, бегают, но и садится он мокрый.
Но вы, Кать, заметили, что мы с массажистом приносим большой мешок, в нем находится... теплое одеяло, и когда игрок только садится на скамейку, мы тут же укрываем ноги, потом даем ему накидку, а сверху накидки еще одно одеяло. То есть он допривает уже под одеялами. То есть, как знаете, как лошадь под попоной. Она прошла зимой, ее вытерли насухи, накрыли попоной. Она отпотела, потом ее опять вытерли и увели в стойло. Точно так же он прибежал весь мокрый, сырой, еще в игре. Мы его укутали, вот. Он отпотел по этой попоной, а потом тихонечко мы его открыли, он уже может сидеть, и мы знаем, что в последующем он не заболеет.
Ну, то есть не мерзнут они,
да,
так сильно.
Да, а внизу у
просто,
нас
просто когда...
на полу,
да,
между
вот
льдом,
пол,
у нас же там еще прокладка лежит очень плотная.
Это где у вас команда сидит,
да?
Да,
именно там, где мы сидим, поэтому от льда-то тоже
то
особо холода нет.
То есть ноги не мерзнут, потому что когда вот я сажусь в пресс-сектор, получается, я же тоже ногами стою,
да,
вот
да,
на этом покрытии, но под ним-то лёд.
Через подошву подмораживает.
Ну, естественно, подмораживает,
особенно...
поэтому я частенько встаю и стою, смотрю стоя.
В тоненьких колготках, а стискаем термоноски, то нормально.
Ну, я две пары носков надеваю
Кать,
специально.
Опыт допривай.
Опыт, да.
Я надеваю обувь на толстой подошве, надеваю
а вообще,
две пары носков.
Роль врача в работе команды, если вот в процентном отношении говорить, сколько вот в победу команды вносит врач?
Ну, я не думаю, что это главенствующее. Конечно, это тренерская тактика и мысль, это готовность самих игроков, их мозг, ну, я бы стесняюсь сказать, но не больше 30% однозначно.
Ну, 30% это много.
Это много, да. Но не больше, говорю, не больше 30, где-то больше, там, где-то к 30, где-то 20, где-то 10, сложно сказать. Вот сейчас, на сегодняшний период времени, когда пошло РВИ, да, вирусная инфекция, наша самая главная задача постараться, чтобы команда в эпидемии не ушла. 12, из 12 игроков с СКМ 4-5 или болеет, это уже эпидемия, да. Вот. С одной стороны, профилактировать их, а с другой стороны, чтобы они в этот момент еще не потеряли физическую форму. То есть вот задача такая, между целой их харизмы постоянно надо идти и вредным курсом, чтобы ни туда, ни сюда не попасть.
Ну, скажем, вот эти холода для российских спортсменов-то они как бы понятны, ну, особенно для тех, кто живет на Урале.
Да.
А тех, кто приезжает, собственно говоря, за рубежа,
ну, вот для легионеров... Андрушича, конечно, это интересно, хотя мы с ним спрашивали, как там у тебя в Белграде, говорят, кто же минус 15? Я говорю, видишь, как шикарно, ты им говорит, звони, что здесь минус 30.
Но нет, он тяжело переносит.
Адекватно переносит. Не знаю, как его супруга, у него супруга в очередной раз к нему в гости приехала, а он ведет себя адекватно. Нормально.
Даже минус 30 перенес спокойно.
Конечно, у него есть клубный автомобиль, он садится, причем этот автомобиль заводится сразу.
Да ладно, обалдеть. Вот смотрите, пишет нам в ICQ. А можете совет дать, что должно быть в составе спортивной аптечки для спортсменов?
Ну, обязательно разогревающая мазь для спортсмена. Лучше бы, конечно, разогревающая и охлаждающая. Два вида мази. Скажем, массажист у меня, он их вместе смешивает, и ребятам те же самые колени обрабатывают этим составом. Потом противовоспалительные препараты обязательно. Ну и какие-то виды тейпов. Или это эластичный тейп, или это хлопковый тейп, либо же это у нас кинезио-тейп. То есть какая-то микротравма, что-то есть, то надо сразу же себе наложить.
Ну, тейп, это вы имеете в виду, вот эти пластыри такие, да, цветные, которые
это еще
иногда растягиваются, как
по мышцам. А если кто-то не растягивается, вот условно говоря, хлопковым тейпом, мы тейпируем голеностопу игрокам.
Угу.
Не всем, а кто тейпируется, тем самым укрепляя связки голеностопного сустава для того, чтобы, если будет какая-то травма, чтобы уменьшить ее воздействие, либо предотвратить. Вот вы, наверное, в последней игре увидели, Анжушич ногу подвинул.
Да,
если
заметила.
Если бы он не был тейпирован, мы бы на сегодняшний момент имели бы воспаленный, отечный голеностоп. На данный момент такого нет. Там небольшая гематомка получилась.
Угу. Вот. Ну, я на спинах вот видела иногда у ребят в районе поясницы.
Кинезиотейпирование. Сейчас оно имеет очень широкую основу. И тейпируются не только спортсмены. Сейчас и очень много в гражданских клиниках кинезиотейписты появились. Они действие какое кинезиотейпа? Он приподнимает кожу,
так.
Увеличится аэрация в этом месте, и приток крови через рецепторы, тем самым лимфоток улучшается, лимфозастоя нет, венозная кровь уходит. То есть здесь нет интоксикации, быстрее гематомы рассасываются, но эффект профилактики, кожа всегда свежая, кровь, кислород, значит, кровоснабжается, мышца меньше страдает, связка меньше страдает. Вот таков эффект.
А что еще вот из, так скажем, спортивной медицины ушло, как вы сказали, в гражданскую медицину?
Да, кстати.
Все вот эти вот мази, гели, это тоже отсюда. Потом сейчас вот терапия холодом, да, у нас?
Да, криосауна, как вы сказали.
Криосауна, нет. А еще вот до криосауны у нас есть большая бочка. Как говорят в фильме «А зори здесь тихие», говорит, в общем, мам, говорит, по пояс будет. Помните, старшина-то сказал. Мы туда наливаем холодную воду и из ледогенератора высыпаем лед.
Так.
Получается очень... холодная вода, которая вот сейчас скоро у нас крещение ребят закаляет, значит, и они туда встают, кто на полминуты, кто на минуту, кто на две минуты. Потом они делают контрастный душ, постояли в холодной, в горячий душ, потом обратно раза два-три. Получается, что резкий спазм, сосуды у нас спазмированы, потом он выходит оттуда, сосуды расширяются, все те токсины, которые были в мышцах, они вылетают из мышц и тканей, а в ткани попадает мощный поток кислорода.
Угу.
Вот. То есть получается резкий мощный обмен. Если он такой сделает 2-3 раза, то есть он выходит как ножки, как будто он новорожденного уже, может дальше бежать, работать. Вот этот эффект привнесен из пота в обычный медицину.
То есть можно дома нырять в ванну со льдом.
Да, ну или в ванну. А вот у нас был, помните, в Раугрете Эндрю Вишневский, у него был,
да.
Мышцы были жесткие очень. И он накануне игры, ну там буквально за час-полтора, приходил к нам, мы ему насыпали в ванну лед, значит, немного воды, он садился туда, по пояс, чтобы ноги были закрыты, угу. Сидел минут 15-20. Потом выскакивал, опирался волокенцем, ноги становились красные, он бегал. Мышцы расслаблялись, становились мягкими. И он на этих мягких мышцах играл. А потом опять становились жесткие.
Ну, это, я думаю, такая врожденная история.
Это его особенность, соглашусь, да. Это его особенность такая. Опять я знал, спортсмены у него были очень мягкие мышцы, эластичные, можно было их промять на всю глубину, но он часто получал травмы. То есть вот все-таки...
Каркас есть каркас.
Да.
10:29, у нас сейчас федеральные новости. После них мы вернемся.
Пермский разворот.
Десять 10:33 на часах. Продолжаем утренний разворот на Пермском эхе. У микрофонов Вячеслав Дегтярников.
Екатерина Шафиева.
Андрей Буторин у нас в гостях. Врач баскетбольного клуба «Парма». Победитель «Человека года 2016» в номинации «Человек П+» по версии радиослушателей «Эхо Перми». Вот спрашивают в Вайбере у нас, самые распространенные травмы в баскетболе – это какие?
Это
вот как раз за эфиром только что обсуждали
это
травмы.
Это чаще всего у нас передняя поверхность бедра, приводящие мышцы бедра и мышцы голени. Имеется в виду икроножная мышца.
Это все ноги.
Всего. Все ноги. На второй степени стоит спина. Поясничное отдел позвоночника. Он несет очень высокую нагрузку. А что касается, скажем, связочного аппарата, это, конечно, колени.
Угу.
В первую очередь, колени.
Странно, вроде ребята не футболисты, они же руками там играют, а руки нет, не страдают? Плечи,
руки в
плечевой
степени,
пояс?
Я бы сказал, это последнее место, что страдает.
То есть здесь они как-то безопасно.
Хотя вот у нас уже через Парму прошло два баскетболиста, у которых был привычный вывих плеча, и приходилось их оперировать.
Ну, это, насколько я помню, один из них это был Антон Катаев.
Да.
У него после травмы он очень долго восстанавливался. Угу. По-моему, правое плечо.
Причем это была у него повторная операция, его первый раз в Уралгрейте.
А это еще в Уралгрейте?
Врожденная слабость связочного аппарата вообще идет у человека, врожденная.
А, ну то есть здесь-то скорее это исключение, чем правило такое. Угу. Понятно. А как вообще выясняется, да, вот врожденные какие-то проблемы спортсмена могут ему помешать потом в дальнейшем, да? Ну вот он пришел
после
парнем играть молодым.
Спортивной жизни нет, а в спорте... Мы же постепенно, тихонько с ними контактируем, изучаем их мышечную структуру, уже знаем, что примерно у каждого из них может быть, во что вылиться.
Угу.
Вот. Есть же баскетболисты вообще беспроблемные. То есть, так сказать, мышцы и связки настолько хороши для данного человека, что он вообще никогда не получает травм.
Ну, вот. Тут же не только я говорю о мышцах и связках, просто я помню, был случай, по-моему, это было года полтора назад, в одной из молодежных команд баскетбольных парень, 17 лет, на тренировке стоял, все нормально, там играл, встал, резко стало плохо, упал и умер. У него инфаркт, по-моему, случился.
Вы, Кать, затронули очень... такую тяжелую тему для всех видов спорта.
А тоже говорили, что все нормально, здоровый,
спорта.
Молодой.
Да.
Так.
Значит, подводящая система сердца, нарушение ритма и проводимости. Часто мы об этом не думаем, забываем. Вот, и игрок, скажем, не знает, хотя вроде бы все проходят каждый год диспансеризацию, вроде бы все нормально, но бывают такие критические нарушения ритма проводимости, что сердце останавливается внезапно. Так называемая внезапная остановка сердца на футбольном поле, на баскетбольной площадке.
Да, кстати, с футболистами тоже, знаю, такое случалось.
Да. Вот. Это очень большая проблема. Мы, конечно, о ней думаем, боимся, но стараемся ее подальше отводить.
Но здесь, получается, не угадать и не узнать, да? Произойдет это вот или нет?
Он сегодня прошел диспансеризацию, а завтра не может быть наступить остановка сердца. Даже, вот, скажем, человек считался здоровым, перенес вирусную инфекцию. Вот, пожалуйста, есть тоже осложнение для сердечной мышцы.
Угу.
Вот. Вчера он был здоров, а завтра у него миокардит совершенный с последующим там инфарктом и так далее.
То есть здесь уже, как и у всех, получается, от случая к случаю.
От случая к случаю, повезло, не повезло. Вот.
А задают еще... Ну, ладно, прочитаю из Вайбера короткий вопрос. Ну, точнее, даже не вопрос, это как это? Ну, это мнение болельщиков. Им кажется, что команда не готова физически, мышцами, выносливостью на овертаймы. Ну, вот которые последние два прошли матч, оба с овертаймами.
На сегодняшний момент с вами не могу согласиться в этом плане. Да, в конце ноября мы выглядели физически неважнецки, декабрь поработали, январь, я думаю, физическая форма у нас сейчас хорошая, и овертайм достаточно. Другое дело, что мы психологически не готовы к овертайму, вот это да, а физически команда бежит.
Угу.
Мы вот благодаря вот этой физике сломали команду «Урал» на кубок. Они вначале с нами молодая, энергичная, бегущая. У них адреналин капал из ушей, как я говорил. Они большим желанием хотели выиграть эту игру. Но мы за счет вот нашей организации и именно физической готовности мы к концу игры вели у них плюс 30. Выиграли 22, но потому что там Вячеслав Вадимович выпустил в пятерку всех молодых игроков со скамейки.
Нет, так было интересно
там наблюдать. Дядя был Черномор, я смеюсь, Саша Винник, все остальное было молодежь.
Ну, потому что молодежь, среди них нет центрового, нужен был кто-то, какой-то центр, и вот Александр Винник был, и остальные все вот там, кто вот сидит обычно, туда, четверка.
То есть я хочу сказать, Катя, Вячеслав, что это проблема не физической, а психологической подготовки. Может быть, здесь вот и психолог когда бы и нужен.
Вот. Я почему тогда и спрашивала, очень часто Вячеслав, тренер главный, говорит о том, что мы не готовы психологически. Даже Александр Башминов тоже об этом в интервью в разных говорит, что команда, старается все, но психологически не может где-то через себя, там через что-то переступить, через какие-то вещи. И вот почему я про психолога-то и начала спрашивать, потому что люди очень расстроены, что пока побед никаких нет, все как-то выглядит так слишком грустно. Ну, я имею в виду Единую лигу ВТБ.
Уважаемые болельщики, мы ведь тоже очень сильно расстраивались от того, что вот эти две последние игры, которые у нас уже лежали на ладони, победы, мы их упустили. Команда сильно расстроена.
Ну, это заметно.
Может быть, просто не хватает, скажем, такого пиарщика какого-то, который бы продвигал команду. Ну, как вот, допустим, Уралгрейд, как в свое время Кущенко делал.
Ну, вообще, такого человека, как Сергей Валентинович, достаточно сложно второго найти.
Это, конечно.
Вот. С его энергией, с его идеями, не знаю, кого найти.
Его креативностью.
Креативностью, да, сложно сказать. Мне даже в голову-то сейчас ничего не приходит.
Вы же успели еще и с Уралгрейдом поработать, я так
понимаю. Да, поработал, захватил Уралгрейд.
Захватил Уралгрейд. А у нас тут переживательные болельщики все интересуются. А совет тем, кто на трибунах, как избежать нервного срыва с такими концовками, посоветуете, как пережить нервное волнение?
Так нервного срыва
нет.
Нервное
или волнение?
Эмоционально весь тот адреналин, который у нас копится, вы же, дорогие болельщики, выплескиваете во время игры. То есть нервного срыва-то не будет. Но опять же, после можно зайти в паб, 300 граммов пива или 100 граммов вина. И не больше, да, Вячеслав подсказал правильно.
И все. И
успокоить вегетативную нервную систему.
Вот.
А сейчас еще препарат появился растительного происхождения. Кстати, наши россияне, Танотен. Он успокаивает как раз вегетативную нервную систему. Тревоги, стрессы. Можно таблеточку другую рассосать на ночь, и утречком со свежей головой проснетесь. Все у вас тревоги уйдут.
Вот так вот, болельщики. Я надеюсь, вам этот совет поможет
в будущем. Вот в постспортивной жизни спортсмены, уйдя уже из большого спорта, они уходят инвалидами?
Ну, как сказать, естественно, у них уровень здоровья пониже, чем у обычных граждан. Пониже, естественно, потому что износ тех же связок, мышц в разы больше, чем у обычного человека. Но я бы не сказал, что инвалиды.
Ну, вот, скажем, балерины, да, у них вот
у них,
уход
да.
на пенсию, там
у них уже начинается артроза, да, голеностопного сустава, потом межфаланговый сустав, стоп, я имею в виду, это профессиональное. У наших-то, скорее всего, это проблема поясничного отдела позвоночника, вот, в последующем у игроков имеется в виду, там поясничное отдело испытывает удар на нагрузки.
А колени?
Но опять, с другой стороны, если он в последующем не наберет чрезмерно избыточный вес, если он будет хотя бы умеренно заниматься физкультурой, все это нормализуется. Вот. Организм ведь это, хочу подчеркнуть, это саморегулирующаяся система. Вот. Он знает, что, чего, когда ему надо организму. Только ему не надо мешать, надо к нему прислушиваться. И что он хочет, то это дело выполнять.
А колени, я часто встречала, что
колени, многие игроки уходят из-за хрящей, менисков очень большая, но ведь сейчас уже научились и подсаживать эти самые миски, те же самые в израильских клиниках. Угу. Вот достаточно неплохие результаты. У нас в 9-й медсанчасти ребята оперируют, ставят искусственные суставы. То есть это не проблема, это проблема денег.
То есть все это можно починить.
Да, естественно. Убирается одно, ставится другое, как новый. Вот.
Вон
Алексей Урман уже выступает даже на шоу с искусственным тазобедренным суставом. Вот. И ничего, все хорошо.
Так у нас этот Моресьев, он как маршировал.
Да, Моресьев.
Хотя обе
был.
Ноги у него отсутствуют. Так что ничего.
Это мы уже с вами сильно далеко.
Ну, я вообще имею в виду, что даже...
О замене
даже
в принципе, части тела, да.
Такие вот вещи.
Ну, наверное, у нас последний вопрос. Вот сейчас для родителей некий совет от врача. Вот родители начинают выбирать детям там, секции.
Угу.
А как ребенку определить, куда он должен идти?
Я вот думаю, скорее всего, мое точка зрения, не навязываю никому, начинать надо с плавания. Плавание настолько гармоничный вид спорта, кто развивает все системы, сердечно-сосудистую, дыхательную, мышечную, укрепляет позвоночник, укрепляет брюшной пресс. скажем, 2-3 года плавания, потом можно ребенка давать любой другой вид спорта, смотреть, на что он способен. Он игровик или индивидуальный вид спорта выбирать. Но плавание – это закладка фундамента физического для любого ребенка. Если раньше у нас мы жили в своих домах, носили воду, кололи дрова, сейчас этого нет, у нас комфорт. А ребенок не может без физической работы, активности. Он вырастет дрыщом, как мы, да, смеемся с вами. Поэтому плавание – цена качества на первом месте.
Спасибо. Да, 10:45 на часах. Заканчиваем утренний разворот. В гостях
спасибо
у нас был Андрей Буторин.
За слушателем.
Врач баскетбольной команды «Парма». Давайте там готовьте ребят. В воскресенье уже игра с «Зенитом», по-моему, питерским. Да. У микрофонов были Вячеслав Дегтярников,
Екатерина Шафиева,
Сергей Штерн. Сейчас вам расскажут местные новости.